Сегодня особенный день, особенный вечер, как мы уже отмечали, страстной четверг, страстная неделя. Обычно это тот вечер, когда наша церковь по-особенному наполнена людьми, потому что в этот вечер совершается так называемая годовая вечеря, то есть тот день, когда мы по-особенному вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. И причина, почему мы это делаем, заключается в том, что то, что произошло на Голгофе, то, что произошло в момент, когда Иисус, Сын Божий, совершил искупление, в это время совершилось то, что является центральной частью христианской веры. Это то, что является основанием нашего с вами христианства, то, что является основанием нашего спасения, нашего будущего, наших отношений с Богом и вообще нашей жизни. Без Голгофы, без искупления, без заместительной жертвы наша с вами жизнь была бы абсолютно бессмысленной и, откровенно сказать, невозможной. Но сегодня мы отмечаем Страстной Четверг очень необычно. У нас нет возможности по причине карантина, нет возможности физически собраться вместе. Тем не менее, как мы уже говорили, отмечали не раз, Бог удивительным образом объединил церковь, объединил каждого спасаемого им человеком в тело, в единое тело. И это тело, оно связано мистической силой Святого Духа. Она связывает, Дух – это сила Святого Духа, она связывает каждого из нас. И вот тогда, когда у нас церковь была всегда открыта, и мы могли всегда приходить, мы как-то это мало ощущали. А вот сейчас, сегодня, по-особенному чувствуется, как нас тянет друг к другу, как мы хотели бы быть вместе. И причина, почему это происходит, заключается вот в этой силе Святого Духа. Бог, спасая человеческую душу, Он наполняет человека Духом Святым, и Он соединяет его одновременно со всеми, кого Он спас, со всем телом Иисуса Христа. Сегодня, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, вот так вот, в такой уникальной ситуации, когда мы имеем эту внутреннюю связь, не имея возможности быть физически вместе, это говорит о том, что страдания и смерть Господа Иисуса Христа не потеряли своего значения. Они не потеряли своей силы, и своей действенности, и своей мощи даже в этих обстоятельствах. Более того, в условиях эпидемии, когда весь мир находится в страхе и беспокойстве, подвиг Сына Божьего на Голгофе играет особо значимую роль. Вот почему в этот вечер мы будем говорить о самом главном. Мы будем говорить о действии жертвы Христа, о Его победе над смертью и тлением. Я назвал свою проповедь сегодня «Смерть смерти в смерти Христа». Я позаимствовал это название из книги одного из замечательных проповедников 17-го столетия Джона Оуэна, где он фокусируется на этой теме. Он говорит о очень важном элементе христианской доктрины. Суть его в том, что для того, чтобы победить смерть Сыну Божьему, нужно было умереть. И сегодня Виталий Всеволодович уже читал об этом очень ясный, яркий текст. И сегодня мы будем праздновать эту победу. Мы будем вместе поклоняться Господу. Мы будем исповедовать нашу причастность к Нему и к Его телу. Страстной четверг – это вечер, в который мы в особенной степени вспоминаем жертву Иисуса Христа, совершенную ради нас на Голгофском кресте. Мы вспоминаем искупление, которое совершил Он. В этот вечер Сын Божий собрал своих учеников для того, чтобы совершить еврейскую Пасху. Они делали это несколько раз на протяжении того времени, когда ученики ходили вместе со Христом. Еврейская Пасха – это был специальный вечер, когда люди собирались в семьях обычно или в каких-то группах для того, чтобы вспоминать освобождение евреев от египетского рабства. Так было и в этот раз. Иисус Христос дал поручение своим ученикам, они пошли и приготовили все необходимое для того, чтобы совершить этот пасхальный ужин. Была приготовлена комната специальная, место, которое они арендовали. И вот там, в этом месте, когда Иисус уединился со своими учениками, Он совершал то, что они совершали уже не раз. С самого начала. Правда, этот ужин или эта вечеря, которую они делали вместе, она приняла какой-то немножко необычный тон. Необычность его заключалась в том, что Иисус стал говорить о том, что это последний раз Он участвует вот в таком воспоминании вместе с ними. 22 глава Евангелия от Луки, откройте, пожалуйста, с 14 стиха написано следующее. «И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Вот до этого момента уникальность этой вечери, этого ужина, этой Пасхи была только в том, что Христос два раза отмечает, что это последний раз. Следующий раз уже будет тогда, когда Царствие Божие будет установлено. Я могу представить себе, о чем думали ученики. Если вы помните и читаете то, что было непосредственно перед этим, ученики движимы идеей того, что Иисус вот-вот восстановит трон Давида. Вот-вот будет восстановлено Царствие Божие, вот то, о котором они читают в Ветхом Завете, то, ради которого они и пошли за Иисусом, поверив в то, что Он Мессия. Они ожидают этого, и вот вдруг Иисус говорит такие слова, слова необычные для пасхального ужина, и они, по всей видимости, с особым энтузиазмом слушают эти слова, ожидая, что вот-вот, наконец Он заговорил о том самом важном, и они представляют себе, что это произойдет вот-вот. Посмотрите еще раз, не буду пить от плода этого виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Они, конечно, не понимают, что между этим моментом и тем моментом, когда придет Царствие Божие, огромный промежуток времени, они ожидают, это, что это произойдет вот-вот сейчас. Но следующие слова Иисуса – они придают этой всей истории, этому порядку совершения пасхального ужина совершенно иной порядок. Мы видим, как ужин принимает совершенно иной оборот. 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». По традиции в этой точке старший в семье, который вел вечерю, обычно этот ужин, он должен был поднять этот хлеб и сказать, это есть хлеб печали, который ели отцы наши в Египте. Они вспоминали освобождение из рабства египетского. Они вспоминали то, что однажды они были рабами в Египте, однажды Бог помиловал их тем, что Он послал Моисея, и через лидерство этого великого человека дал им свободу, сделал их нацией, сделал их государством. Но вместо этого Иисус поднимает хлеб и говорит что-то совершенно не связанное с Египтом, не связанное с прошлым. Он говорит о чем-то, что указывает на будущее. Слушайте, что Он говорит. «И взяв хлеб, благодарив, преломил, и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. И дальше говорит, это творите или совершайте в мое воспоминание. Дальше еще более сложное повеление. Я представляю, в каком смятении, смущении находились ученики, когда они услышали это. Им трудно было все это составить в единое целое своего представления о событиях, которые должны развиваться сегодня. Послушайте, после этого Иисус говорит еще о более сложных вещах, также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Или тело предается, кровь проливается в одном случае за вас и во втором случае за вас. Радикальность этого второго утверждения заключается в фразе, которая была употреблена в Ветхом Завете в очень конкретной ситуации. Это фраза «Новый Завет». Причем «Новый Завет в моей крови». Ученики не могли не вспомнить книгу пророка Иеремии. Ученики не могли, они знали Писание, мы видим, что они интересовались Писанием, они знали Писание хорошо. Вот Иисус обращается к тому, что говорил когда-то Иеремия, и он не просто вспоминает об этом, но посмотрите, что он говорит. Он говорит, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Заметьте, он говорит, вот сегодня, вот сейчас, вот мы стоим на пороге того, когда будет установлен Новый Завет. Сегодня нам, для нас фраза «Новый Завет» привычная, потому что мы много слышим, особенно верующие люди, которые читают Писание, которые слушают проповеди, которые читают хорошие книги. Мы говорим о Новом Завете, о том, что Христос сделал или Бог сделал через Иисуса Христа для нас. Но вот для учеников тогда это было совершенно новым откровением. Послушайте, что Бог говорил об этом через пророка Иеремию. Помните, что эти слова сказаны в той точке, когда Израиль вот-вот должен был быть взят в вавилонское пленение, когда Бог уже подвел черту, и суд, который давно-давно уже перезрел, должен был быть излит на народ израильский, он вот-вот должен был обрушиться на эту нацию. И вот в это время, через Иеремию, Бог говорит следующее. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда вывел их из земли египетской, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, – говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней. То есть должны пройти какие-то дни, какое-то время, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину боли. Новый Завет говорит о новых взаимоотношениях между Богом и людьми. И эти отношения, как мы видим здесь, имеют совершенно иную природу и совершенно иное основание. Этот Завет отличается от Завета, который Бог заключил с Израилем на горе Синай. И самое главное его отличие заключается в том, что каждый его участник, посмотрите, будет лично знать Господа. Каждый участник Нового Завета имеет личные сердечные отношения с Богом. В этом главное отличие Нового Завета. Основанием для этого Завета будет радикальное решение проблемы греха. Посмотрите, здесь сказано «потому что», то есть основание, почему они будут знать от малого до большого меня – потому что я прощу беззаконие и греховых не вспомину боли. В этом обещании не сказано, благодаря чему это прощение станет возможным, хотя в других местах, в частности, в книге пророка Иеремии, сказано, вернее, Исаии, 53 глава, говорится об этом достаточно подробно, о смерти Мессии, который умирает за народ, умирает за людей, которые грешные, что грех людей возложен на него, и он умирает за эти грехи. Но вот здесь, когда Иисус обращается к ученикам, он соединяет эти два пророчества. И для учеников это становится достаточно остро видным, или Иисус показывает им это очень остро. Посмотрите еще раз на 20 стих 22 главы Евангелия от Луки. «Также и чашу после вечери». И говорит, эта чаша есть Новый Завет. Новый Завет, понятно, это книга пророка Иеремии, 31 глава. Но он добавляет здесь: Новый Завет в моей крови. И вот, вот это соединение двух этих вещей, оно, конечно же, достаточно было радикальным для уха учеников, но это соединение играет колоссальную, колоссальную роль. Дело в том, что Писание говорит о нескольких заветах, которые Бог заключал с людьми. То есть Бог проявляет инициативу для того, чтобы восстановить отношения с человеком. Каждый этот завет, а их было несколько, мы говорим о Ноевом завете, Авраамовом завете, завет, который Бог совершил на Синае через Моисея, Давидов завет. То есть целый ряд был заветов, которые Бог инициировал и Бог заключал с людьми. И вот каждый из этих заветов, он был направлен на решение главной проблемы. Суть этой проблемы в нарушении отношений Бога и людьми. Между Богом и людьми. В этом смысл завета. Завет восстанавливает отношения. Завет – это договор. Завет – это ситуация, в которой две стороны принимают обязательства для того, чтобы достичь какой-то одной цели. Каждый завет был обращен назад для решения проблемы, которая возникла на заре человечества, проблемы грехопадения. Именно человеческий грех, восстание людей против Бога, нарушил гармоничные отношения между людьми и Богом. Именно человеческий грех принес в человеческую жизнь разрушение, тление и смерть. Именно об этом Бог предупреждал людей, когда Он обращался к Адаму, предупреждая о всем том, что есть в саду, и конкретно об одном дереве, с которого нельзя было есть или брать, вкушать плод. Он говорил конкретно об одной главной проблеме. Бытие 2 глава 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты можешь есть, будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него». Дальше говорит о главной беде. Почему не ешь? Потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это самая главная беда, которую влечет за собой грех. Это самая главная проблема, которая есть в человечестве. Нарушились отношения человека с Богом, и у человека нет шансов на жизнь. Человек начинает умирать. Смертью умрешь, можно еще перевести, как умирая будешь умирать. Абсолютно точно умрешь. Итак, Бог предупреждает людей об этой самой главной проблеме. Есть три смерти. Вот это слово «смертью умрешь», оно включает в себе все три. Первое – это духовная смерть. Духовная смерть произошла в тот момент, когда взаимоотношения между человеком и Богом разорвались, когда люди вошли в диссонанс, когда они в дисгармонию вошли с Богом, когда они стали претендовать на то, что они сами знают, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. И с этого момента они потеряли связь с источником жизни. Это духовная смерть была. Вторая смерть – это смерть физическая. И физическая смерть имеет два аспекта. Первый аспект – это медленное действие смерти, это постепенное умирание. Каждый человек, рождаясь, он имеет, он ощущает в себе это медленное действие смерти. Человек постепенно стареет, люди болеют, и люди в конце концов умирают. То есть две грани физической смерти – это тление, которое включает в себя болезни и старение, и вторая грань – это смерть, это физическое умирание. И есть третья смерть – это вечная смерть. Это смерть, в которой человек навсегда будет отделен от Бога безвозвратно. О всех трех этих видах смерти Бог предупреждает, когда Он говорит: «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». Таким образом, каждый завет, который Бог заключает с людьми, он направлен на решение вот этой проблемы. Он направлен на решение проблемы того, что произошло между Богом и людьми, когда разрушились отношения. И в конце концов, оно все направлено к тому, чтобы однажды был совершен Божий акт, божественный акт, когда Бог решит проблему греха и, значит, решит проблему смерти. Вот почему в процессе заключения завета всегда использовалась кровь. Кровь символизировала отданную жизнь. Так было, когда Бог заключал завет с Авраамом. Помните, там были принесены жертвы. Точно так же было, когда Бог в ночь перед выходом из земли египетской, перед тем, как Он вывел народ из Египта, Он повелел каждой семье заколоть агнца, взять кровь и помазать косяки дверей. И это означало, это свидетельствовало о том, что вот эти люди доверяют Богу. Это должно было быть выражено в отданной жизни. Так было и на горе Синай. Во время заключения Синайского или Моисеева завета, если вы читали подробно, то там в тот момент описано, что было кропление кровью. Кровь, которой окропил Моисей тогда, она свидетельствовала о отданной жизни. Все это указывало на то, что одной из главных Божьих целей в его плане искупления было решение проблемы смерти. Каждая смерть жертвенного животного указывала не только на решение, но и на саму проблему. Во время праздничных жертвоприношений в Иерусалимском храме кровь жертвенных животных текла рекой. Там тысячи жертв были принесены или приносились в один день или в течение нескольких дней. Все это говорило о смерти. Послание к евреям. Говорится о роли крови или отданной жизни в процессе очищения от греха и его последствий. 9 глава мы читаем с 19 стиха. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Заметьте, речь идет о крови завета еще тогда, во время заключения Синайского завета. И тогда кровь завета была кровью животных, которые были принесены тогда. Но Иисус сейчас, говоря об утверждении Нового Завета, подчеркивает, что этот завет будет утвержден на Его крови и на Его смерти. Посмотрите еще раз 20 стих 22 главы Евангелия от Луки. «Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Сегодня мы посмотрим на проблему смерти и посмотрим на победу над смертью в свете Нового Завета, который Христос заключил на Голгофе. Это особенно актуально в наши дни, во время эпидемии, когда смерть, когда тление в большей степени ощутимы, когда люди столкнулись с новой угрозой, решения которой они не нашли еще. Эта новая угроза ставит людей в состоянии неопределенности, беспокойства, какое-то подвешенное состояние. Новый завет, который Христос заключил на Голгофе, как и всякий иной завет, заключенный Богом с людьми, он имел несколько составляющих. Мы сможем увидеть в любом завете четыре основных составляющих. Первое – это обязательства одной стороны. То есть одна сторона берет на себя определенные обязательства. Дальше обязательства другой стороны. Другая сторона берет на себя определенные обязательства. И дальше это фактически должно быть подтверждено верностью одной стороны и верностью другой стороны. Это очень хорошо видно в заключении Синайского завета. Бог, обращаясь к Израилю, говорил тогда, Исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилю». И пришел Моисей, и созвал старейшин, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Заметьте, в этом завете Бог берет на себя обязательство. Он обещает, что если израильтяне будут послушны Ему, если они воспримут Его господство, если они признают, что Он Бог, в действительности управляющий вселенной, Он знает, как правильно, Он знает, что такое хорошо. И если они воспримут это, и они будут послушны тому, что Он говорит, Он будет их Богом. А это значит, Он будет жить посреди них, это значит, Он будет вести их, это значит, что Он даст им обетованную землю, это значит, что Он даст на ней, на этой земле долгоденствие и благополучие. Израильтяне, в свою очередь, пообещали то, чего от них ожидал Господь. Посмотрите, Моисей донес эти слова, сообщил им, и весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполни». К большому сожалению, свои обещания израильтяне нарушили. Нарушили достаточно быстро и нарушили по всем параметрам, по которым только можно было их нарушить, несмотря на многочисленные Божьи предупреждения. Вот почему, когда Бог говорит о Новом Завете, Он подчеркивает одну очень важную деталь. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним». То есть нет смысла снова собирать людей и снова, обращаясь к ним, говорить: «Будете вы слушаться меня, я буду тогда вашим Богом». Это уже было один раз. Это уже было на горе Синай. И там было проявлено все могущество божественной святости. И люди это видели, и они понимали ясно, с кем они имеют дело. И люди в страхе и трепете сказали: «Все, что сказал Господь, исполни». Это не сработало. И теперь Бог говорит: «Я теперь буду заключать завет. Я заключу завет, который будет совершенно другого типа. Тот завет они нарушили, я оставался верным. Все то, что, все обязательства, которые я взял на себя, я верно исполнял. Они же взяли на себя обязательства, но не исполнили». И вот в чем отличие Нового Завета. Дело в том, что Новый Завет гарантирует не только Божию верность. Божья верность была гарантирована и в прошлый раз. Новый Завет гарантирует верность второй стороны участника договора. Людей, народа, тех, кто становится участниками Нового Завета. Вот в чем особенность Нового Завета. Посмотрите, он говорит: «Ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его». То есть он говорит о сверхъестественном действии, божественном сверхъестественном действии в сердце каждого участника. Он продолжает и подчеркивает: посмотрите, я буду им Богом, они будут моим народом. То есть вот это главная цель завета – отношения восстановлены между людьми и Богом. И уже не будут учить друг друга и брат брата, говоря: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и греховых уже не вспомину более. Посмотрите, в следующей главе Бог подчеркивает эту же мысль и говорит еще более глубоко. 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет». Опять-таки, тот был не вечный, он разрушился людьми. Бог был верен, люди разрушили. А теперь он говорит: «Я заключу вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». Ну, посмотрите, вторая сторона. «И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». В Ветхом Завете, в Синайском Завете люди отступили. Новый Завет будет другим. Новый Завет отличается от Завета Синайского и от других заветов тем, что Бог изменяет сердце людей, которые становятся участниками Завета. Как Он это делает? Это было возможно только в результате заместительной жертвы Сына Божьего. Вот почему Иисус говорит: «Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Пророк Исаия пишет об этом, 53 глава, 9 стих. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Посмотрите, насколько глубоко пророк Исаия раскрывает то, что будет совершено Мессией. Вот этот сложнейший акт искупления представлен здесь очень ярко. Он говорит о том, что Мессия, который мы знаем, будет полноценным Богом и полноценным человеком, он взял на себя грехи людей, и он умер за них, но так как сам он был праведником, абсолютным, совершенным праведником, смерть не смогла удержать. Посмотрите, здесь сказано: он был погребен у богатого, потому что не сделал греха, то есть он сам праведник. Господу угодно было поразить его. Немножко выше сказано, что за грехи народа моего. Он, то есть Господь, предает его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Посмотрите, здесь говорится не только о смерти Мессии, но и о его воскресении, а и о победе над смертью. С одной стороны, он погребен, но узрит потомство долговечное. И воля Господня будет исполняться рукой его. И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Очевидно, что речь идет о воскресении Божьего Сына. То есть искупление, ставшее центральным элементом Нового Завета, оно включает в себе восстановление отношений человека с Богом и значит победу над самым главным последствием греха – победу над смертью. В этом смысл искупления. В этом практическое подтверждение действенности жертвы Христа. Он воскрес, потому что его жертва была принята. Она была эффективной. Тем не менее, будучи верующими людьми, искупленными, рожденными от Божьего Духа, исповедующими Евангелие Иисуса Христа – мы продолжаем испытывать действие тления. Мы продолжаем испытывать действие смерти. Мы болеем, мы стареем, мы умираем. Иногда эти болезни проходят ну, как-то так, что мы как бы ну, понимаем, что вот один человек заболел, вот там где-то другой человек заболел. Иногда болезнь врывается и как-то так вот неожиданно, когда заболел смертельно опасной болезнью, человек сравнительно молодой. Вот у меня мама умерла, когда ей было 52 года. Мне было 17 лет тогда. Вот это очень трудно понять, каким образом, вот, когда смерть врывается вот так неожиданно. И мы и сейчас слышим, в одном, в другом месте кто-то заболел каким-то онкологическим заболеванием или же где-то от сердечного приступа человек вот так в молодом возрасте умирает. Мы понимаем, что болезнь – это реальная часть жизни, но когда эпидемии накрывают, когда мы слышим сводки, когда мы слышим цифры о тысячах людей, которые умирают, когда весь все пространство информационное заполнено страхами и беспокойством, более того, когда мы видим, один заболел, второй заболел, или когда нам приходится переживать утрату наших близких. Вот здесь понимание того, что же сделал Христос на Голгофе, играет очень практичную роль. Для каждого из нас очень важно в этом разобраться. А что же победил Христос на Голгофе? А как это касается нас? Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на два аспекта. Победа Иисуса Христа над смертью. Реальная победа. Но она включает в себе два этапа. Эти два этапа я назвал, или Писание называет. Первый этап – это поражение смерти. И второй этап – это истребление смерти. Эти два этапа очень реальны и практически касаются каждого верующего. Они касаются каждого из нас сегодня. И я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что они практически значат. Послание к евреям мы сегодня уже читали в начале нашего богослужения. Во второй главе с 14 стиха мы читаем следующее. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также, то есть Сын Божий, когда он становился человеком, когда он стал Бога-человеком, и он также воспринял онное, то есть он воспринял плоть и кровь, чтобы смертью, дальше смотрите, что сделать, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть здесь сказано, что Сыну Божьему нужно было стать полноценным человеком для того, чтобы, умерев за людей, лишить силы и поразить того, кто обладает властью над смертью. Вот почему мы говорим о смерти смерти в смерти Христа. Вот почему это очень важная и глубокая фраза «смерть смерти в смерти Христа». То есть для того, чтобы победить смерть, которая правит на земле. Победить смерть, которая сделала людей рабами. Божьему Сыну, безгрешному и совершенному, нужно было войти в человеческую жизнь. Ему нужно было стать полноценным человеком от плоти и крови человеческой. Человеком, который способен чувствовать боль. Человеком, который знает, что такое болезнь. Человеком, который знает, что такое трудности жизни человеческой на земле тления, где правит тление. Человеком, который способен умереть. Ему нужно было взять на себя человеческий грех, мой и ваш грех. Взять и принять на себя полноценный Божий гнев. Ему нужно было принести жертву умилостивления, и через это Божий Сын Иисус Христос совершает главную операцию. Он лишает силы того, кто имеет власть, имеет державу смерти, то есть дьявола. И заметьте эффект этого. Очень важно. Посмотрите 15 стих. Очень точно и глубоко сказано. В результате того, что сделал Иисус на Голгофском кресте, Он избавляет тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Главное, что делает Иисус на Голгофском кресте, Он освобождает людей от рабства смерти, от страха смерти. На основании того, что сделал Христос ради нас на кресте, верующие люди не боятся смерти. Смерть перестала быть для них такой угрозой, какой она была до Голгофской жертвы Христа. Смерть приобретает совершенно другой смысл. Вот почему апостол Павел когда-то говорил, помните, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Почему апостол так говорил? Потому что, когда он стал христианином, когда он пережил на себе действие искупительной Божьей благодати, то тогда и болезнь, и смерть приобрели для него совершенно иной смысл. Именно это Иисус сделал на Голгофе. На Голгофском кресте была совершена победа. Иисус лишает дьявола власти. Колоссянам 2 глава с 13 стиха мы читаем: «И вас, которые были мертвы во грехах», то есть вы находились в духовной смерти. Помните три части смерти. Духовная смерть – разрыв отношений с Богом, физическая смерть – это болезни и умирание физическое. И третья часть, или третий элемент смерти – это вечная смерть или вечное разделение с Богом. Так вот он говорит: «И вы, которые были мертвы во грехах», то есть вы имели все эти три смерти в себе. Смотри, что Он делает. В необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним. Как Он это сделал? Простив вам все грехи. Дальше Он объясняет, что значит простил грехи. Истребив список долгов, законно предъявляемых нам, Он устранил его, пригвоздив ко кресту. Я здесь использовал свой перевод этого стиха. Я уже неоднократно это делал. Немножко не точно, не совсем ясно в синодальном переводе. Очень важно понимать, что Он оживил нас, простив нам все грехи. И для того, чтобы это сделать, Он истребил список долгов, которые законно были предъявляемы к нам. Он устраняет этот список, пригвоздив его ко кресту. И вот в результате этого, в результате прощения грехов, в результате того, что Он истребил список грехов, Он отнимает силу у начальства и власти, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. То есть мы были мертвы во грехах. Но Иисус приносит вместе с новым рождением свою небесную жизнь в наше сердце. Он делает это, простив нам наши грехи. Он взял на себя и понес полное наказание за каждый грех каждого, кто будет веровать в Него. Доказательством достаточной эффективности жертвы Иисуса Христа в победе над грехом и смертью было Его воскресение. Именно об этом проповедует апостол Петр в день Пятидесятницы. Посмотрите, 2 глава Деяний апостолов, 23 стих. «Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим». Опять смотрите, «Богу угодно было», написано, «поразить его». То есть Бог отдает его во власть иудеев, первосвященников, во власть римских воинов. «Вы руками язычников пригвоздили ко кресту и убили». Но Бог воскресил его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было удержать его. Смерть не может удержать того, кто свободен от греха. Вот что сделал с нами Иисус на Голгофском кресте. Вот в чем заключается смысл Нового Завета. Смерть не может удержать того, кто свободен от греха. Божий Сын разорвал узы смерти, потому что у нее не было основания держать его в своих цепях. Иисус воскрес, потому что смерть и дьявол были лишены власти, потому что Сын Божий, Бога-человек, уплатил полную цену за человеческий грех. У дьявола нет права, у него нет основания держать Сына Божьего в когтях смерти. И вот это победа. Победа Иисуса Христа над смертью, она принадлежит каждому, кто наполнил его жизнь. Это происходит посредством рождения от Святого Духа. Именно эта жизнь и гарантирует нам воскресение во славе вместе с Иисусом Христом. Римлянам 8:11 мы читаем: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот точно так же, как смерть не могла удержать Иисуса Христа, она не сможет удержать всякого человека, который стал участником Нового Завета благодаря искупительному действию Христа на Голгофе и практическому применению этого искупления Духом Божьим, который поселяется в сердце возрожденного человека. В другом месте апостол Павел говорит не только о гарантии, но и о порядке воскресения. 1 Коринфянам 15 глава с 20 стиха апостол говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Дальше говорит: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». И дальше подчеркивает: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Первенец Христос, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. Это очень важное утверждение. Вы знаете, что каждый человек обязательно умрет. Смертность на земле стопроцентная. Любой человек, кто родился от Адама, обязательно умирает, рано или поздно. Кто-то быстро, кто-то от болезни, кто-то от аварии какой-то, кто-то от эпидемии, кто-то от сердечного приступа или просто от старения, от старости. Но написано, как в Адаме все умирают. И вот здесь апостол провозглашает, вот точно так же, как стопроцентная гарантия каждого родившегося от Адама, что он умрет, вот точно так же стопроцентная гарантия каждого, кто во Христе, он будет жить, каждый, кто во Христе. И заметьте, он подчеркивает, каждый в своем порядке. Первенец Христос, и дальше, и потом Христовы в пришествии Его. В этом и заключается поражение смерти. В результате смерти Иисуса Христа, на основании которой был заключен Новый Завет, все участники этого Завета освобождены от рабства смерти. Смерть не способна их удержать. Они обязательно воскреснут, подобно тому, как воскрес Иисус Христос. Вместе с тем, смерть и тление еще продолжают действовать. Люди, и христиане в том числе, продолжают болеть, они продолжают стареть, они продолжают умирать. Тление – это, как мы уже говорили, замедленное действие смерти или постепенное ее проявление. Вот почему Писание говорит о втором этапе победы Христа над смертью, и апостол называет его истреблением смерти. В тексте из послания к Коринфянам, который мы только что прочитали, написано об окончательной победе Христа над смертью. Она будет выражаться в окончательном истреблении смерти. Она не только поражена, она истреблена вообще. С 22 стиха давайте еще раз посмотрим, 15 глава 1 послания к Коринфянам. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, и когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Его. Последний же враг истребится – смерть». Совершив победу на кресте, Иисус, как Бога-человек, получает от Отца власть над всем творением. Он имел эту власть, будучи Сыном Божиим, частью Божественной Троицы, но теперь он получает ее как Бога-человек, не просто как вторая личность Божества, а как Сын Божий, ставший Бога-человеком. Помните, Иисус говорил в 28 главе Евангелия от Матфея, в 18 стихе, Он говорил, «Дана мне всякая власть». Или в другом месте, в послании к Колоссянам, Писание говорит о Царстве Христа. Посмотрите, 1 глава Колоссянам, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего». Заметьте, он говорит, что в момент искупления, в момент спасения человеческой души, она освобождается от власти тьмы, и она входит под власть, под владычество царства возлюбленного Сына, то есть Иисуса Христа. Это царство уже в действии. Оно началось с момента победы Христа на кресте, но оно еще не реализовано полностью. Иисус еще находится в стадии борьбы. Мы живем на земле в обстановке борьбы, точнее, в обстановке духовной брани. Это столкновение царств. Силы тьмы еще противостоят наступательному действию Царства Христа. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит об этой борьбе, очень конкретно говорит. Послушайте, 6 глава с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Друзья, мы находимся сегодня, мы, являясь подданными Царства Христа, мы находимся на вражеской территории, в которой вот эти силы тьмы, козни дьявольские, они продолжают атаковать народ Божий. Потому что наша брань, сказано, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. То есть они еще активно действуют здесь на земле. Дальше он говорит о духовных средствах противостояния этим атакам. Вы помните, сказано о том, что чтобы вооружиться, меч взять, Слово Божие, щит веры, шлем спасения, а будь ноги в готовность благовествовать мир. Очень интересно, заметьте, он говорит, что мы находимся в состоянии духовной борьбы. Силы тьмы еще действуют на земле, борьба еще не завершена. И вот эта борьба, она требует нашей веры. Она требует знаний Писаний. Она требует уверенности в спасении, этот шлем спасения. Она требует молитвы. Она требует благовестия. Она требует хорошее знание и жизнь Евангелия. Это очень интересно. Заметьте, он говорит, что мы находимся в мире, в котором дьявол еще атакует нас. И для того, чтобы ему противостать, для этого и он подчеркивает, а показывает все эти духовные инструменты. Об этом же говорит и апостол Петр. Смотрите, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник вас, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И дальше он говорит, противостойте ему чем? Твердою верою. Оказывается, во всех этих обстоятельствах самую главную роль играет наше доверие Богу. Об этом же мы слышим из уст Иисуса Христа. Луки 22 глава 31 стих. И сказал, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Очень интересно, он не говорит, я молился о тебе, чтобы вот эти испытания, вот это сеяние, вот эта высевка, вот это, когда бьется зерно, чтобы оно миновало тебя. Нет, он говорит, я молился, чтобы вера твоя в этих обстоятельствах была прочной, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Друзья, это духовная реальность мира, в которой Господь определил нам жить. Он дал нам привилегию и ответственность быть участниками этой борьбы. Каждый из нас может и должен противостоять дьявольским атакам. Эти атаки, они могут выражаться в самых разных формах. Активно действующий дьявол, он не гнушается никакими средствами. Вы помните, как дьявол атаковал Иова? Там были и природные бедствия, помните, ветер налетел. Там были и набеги вражеских племен, когда пришли и все посевы отоптали или забрали, и животных, которые были, украли. Там были и болезни. Мы видим, как дьявол приходит к Богу и спрашивает разрешение. И Бог по какой-то причине допускает и природные бедствия, и нападение врагов, и самое большое – болезнь Иова. Мы видим, что это инициируется дьяволом, это дьявольская атака. Но самая большая причина, почему все это дьявол делает это с одной целью – заставить Иова согрешить против Бога, заставить его проклянуть, проклясть Бога. Друзья, это же продолжается и сегодня. Дьявол и сегодня активный. И как мы уже сказали, он не гнушается самыми разными средствами. Вспомните, как дьявол атаковал Сына Божьего, Иисуса Христа, когда он предлагал ему разные формы искушений для того, чтобы заставить Сына Божьего пойти против своего Отца, против воли своего Отца. Он искушал его лично. Он атаковал его через иудейских начальников, которые унижали его, обманывали его, которые клеветали на него. Он искушал его и оказывал мощнейшее давление на него в Гефсимане и на кресте. И во всех этих ситуациях Сын Божий вышел победителем. Благодаря его полному доверию Отцу и полному послушанию Иисус Христос не только победил сам, но он стал победителем и для нас с вами. Вот почему апостол Петр в Торе апостолу Павлу говорит, противостойте ему твердую верой. Вот почему Иисус молится и говорит, я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Друзья, противостать дьяволу, его атака можно только глубокой личной верой в Божье обетование, в Божье Слово. Вот почему сегодня в обстановке, когда люди боятся болезней, сегодня, когда мы ощущаем эти болезни, сегодня, когда они касаются каких-то людей лично, друзья, самое большое, что может быть, Самое важное, что происходит в этот момент, это вера наша. Сегодня мы находимся на острие этой борьбы. Бог допускает особые атаки, особые нападки со стороны врага душ человеческих. Это время, когда наша вера, когда наше упование, наше доверие Христу играет особо важную роль. В этих условиях отсутствие или недостаток веры очень трудно спрятать. Огонь трудностей и скорбей вскрывает духовную реальность каждого. Вот почему апостол Петр в первой главе своего послания говорит: «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Вместе с тем, идя по земле трудностей и скорбей, мы взираем на ясное обетование Божьего Слова. И посмотрите еще раз, как Божье Слово провозглашает и говорит об этом очень ясно. 25 стих. «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». Заметьте, здесь не сказано, если Он когда-то сможет низложить всех врагов. Здесь сказано, что Он уже царствует, и Он будет находиться в состоянии царства, когда Он будет достигать Божьих целей, покоряя Евангелию народы, до того момента, пока не низложит всех врагов под ноги свои, и последний враг, написано, истребится смерть. Однажды борьба закончится, дорогие мои. Иисус низложит всех врагов под ноги свои. Это будет тот момент, когда истребится смерть, которой будет бездейственно тление. Вот как этот момент описан в книге Откровения. 20 глава, с 11 стиха мы читаем: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Посмотрите 14 стих. «И смерть и ад были повержены в озеро», или «повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, на основании того, что было совершено на кресте Иисусом Христом, смерть однажды будет повержена в озеро огненное. Смерть и тление больше не будут иметь доступа к людям, принадлежащим Богу и спасенным Христом. 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками». Дальше смотрите, как он говорит о завете, о восстановленных отношениях. «И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет им, будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот цель Нового Завета. Вот его практическая, полная реализация. Именно об этом говорил пророк Исаия, когда в 53 главе он говорил о Мессии: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Друзья мои, свобода от болезней вечности, свобода от тления, свобода от смерти будет возможной только в результате того, что Сын Божий сделал ради нас на Голгофском кресте. В этом смысл Нового Завета, который выражен словами апостола Павла 1 Коринфянам 15:26. Последний же враг истребится смерть. У нас сейчас будет время для того, чтобы провести его в молитвенном поклонении Господу. Мы сфокусируем наш взгляд на Голгофской жертве, сфокусируем прежде всего для того, чтобы предстать перед Ним с просьбой об укреплении нашей веры. Вот в этих обстоятельствах, в сложностях, в которых находится весь мир, в сложностях, в которой находится ваша семья, в сложностях, в страданиях, в трудностях, которые переживаем мы лично сегодня. Давайте мы встанем сейчас на колени. Давайте предстанем перед Господом сегодня для того, чтобы попросить Господа, чтобы Он укрепил нашу веру. Это одна из самых главных причин и тем для молитв. Мы будем молиться сейчас Ему. Давайте преклоним колени для молитвы. Помолитесь Господу сейчас о том, чтобы Он укреплял вашу веру. Чтобы в ваших обстоятельствах, которые у вас сегодня, может быть, это болезнь, может быть, болезнь близких, может, это неясность с работой, может, это отсутствие работы, может быть, это какие-то другие беспокойства. Помолитесь о том, чтобы Господь укрепил вашу веру в этих обстоятельствах.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!